Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Сегодня в традиционной нашей передаче «Мое кредо» мы поговорим о таком важном аспекте жизни церкви, как социальная деятельность. Сегодня у меня в гостях социальный работник и сотрудник храма Елена Викторовна Пухова. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы поговорим сегодня о том, как строится социальная жизнь церкви, епархии и конкретного храма. Вот начнем несколько издалека. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, примерно по времени, да, сколько вы занимаетесь социальной деятельностью?
Когда все налажено, уже работа, да, то много времени это не занимает, но, я думаю, часов 5 в неделю это максимум.
Угу. А стаж какой? То есть давно вы занимаетесь этим?
Если брать в конкретном храме, то это 6 лет. Ну, а так это чуть больше.
С 2005 года.
С 2005 года, а если в жизни, то, наверное, с того момента, как я стала мамой, то есть 20 лет.
20 лет. Скажите, пожалуйста, вот на чем основана, вот на современном именно этапе, социальная деятельность в храме? То есть в 90-х годах понятно, да, когда страна и, как следствие, церковь была в довольно-таки серьезной нужде, когда не было у людей работы, и очень многие проблемы, они были крайне такие острые, да, яркие, и они были налицо, то вот сейчас, в уже 21 веке, вполне себе, в сравнении с 90-ми годами, таком сытом и довольном времени мы живем, но тем не менее, насколько я вижу, необходимость в помощи ближнему, она не падает. Правильно?
Да.
А почему, как вы думаете?
Я не думаю, что сейчас положение дел сильно отличается, на самом деле. Да, есть госструктуры, есть организации, множество благотворительных фондов частных, которые помогают людям. Но, тем не менее, сама ситуация с людьми нуждающимися не очень-то сильно изменилась. Если даже брать ту область, ту сферу, где помогают все, это, например, многодетные семьи, малообеспеченные семьи. Согласно статистике, у нас 95% семей, как только становятся многодетными, становятся малообеспеченными. Вот. И если брать расходы семьи, то, например, 75% доходов семьи идет на одежду. На одежду, на обувь для детей. Дети, например, быстро растут, да, поэтому постоянно что-то нужно покупать. И организовав самую простую из видов всей помощи, которую только можно, это вот именно вещевая помощь, одежда и обувью, мы помогаем большому количеству семей просто улучшить качество своей жизни. Они уже не тратят эти деньги на одежду новую, они покупают продукты питания, они покупают какие-то школьные пособия, там могут повести детей в платный кружок. Поэтому это всегда востребовано.
А помимо многодетных семей?
Семьи, опять же, с детьми-инвалидами, да, пенсионеры, чья пенсия, ну, не настолько велика, чтобы покупать какие-то товары нужные, необходимые, там, или одежда, или обувь, или, может быть, продукты питания, лекарства, опять же, да, то есть ни для кого не секрет, что у пенсионеров половина их дохода идет на приобретение лекарств.
Соглашусь с вами. Скажите, пожалуйста, а вот поговорим о вообще концептуальных вещах, да? Господь сказал просящему тебя дай, и, собственно говоря, та притча о страшном суде, она и характеризует деятельность человека в качестве помощи ближнему, посещения больных, в тюрьмах кто находится, в качестве того критерия спасения человека или его погибели. Но сейчас мы сталкиваемся с такой тенденцией. Мы можем при храмах делать приюты, можем при храмах делать кормление бездомных или малоимущих людей, но очень многие говорят, зачем вы это делаете? У нас есть государство, у нас есть министерство социальной направленности, назовем это так просто, в разных местах оно по-разному называется. Зачем? Вот зачем параллелить?
Как раз вопрос в том, чтобы не параллелить, а дополнять друг друга. Потому что есть действительно много сейчас государственных программ, те, которые проходят по линии соцзащиты. Но, во-первых, очень часто люди о них не знают. То есть наша помощь в том числе и в информировании людей об этих видах помощи. То есть первое, что мы должны сделать, это накормить, одеть, а потом рассказать, как самому добиться получения определенных льгот, определенных субсидий. Вот. И вторая вещь, не все вопросы, не все аспекты жизни людей социально у нас защищены в государстве.
Например?
Вот тот же самый простой пример, который мы проводили, одежда. То есть в госучреждениях могут быть какие-то комнаты, это опять по инициативе, мне кажется, самих работников, где будут складировать эти вещи, но нужен какой-то человек, который будет этим заниматься. У соцработников день там расписан по секундам, просто нет времени этим заниматься. Вот. Другие вопросы, они могут оформить вам пособие, но рассказывать о том, что вам вообще все полагается, у них опять нет времени. У них регламент, смотрела интересный, такой выложили. Они должны обзванивать тех людей, кто стоит у них на учете, и у них даже строго ограничено время, которое они могут говорить по телефону. Одно дело, если он позвонил достаточно молодому человеку, там, маме многодетной, еще кто-то, объяснил. Пожилому человеку иногда бывает очень сложно понять незнакомого человека по телефону. Ему что-то сказали, он ничего не понял, он опять идет куда-то, чтобы ему объяснили, зачем же ему позвонили, что же его такое хотели сказать. Вот. Поэтому в храмах как раз есть возможность чуть больше времени уделить каждому человеку индивидуально. Вот. И как-то закрыть те дырочки, которые не сумел закрыть государство.
То есть социальная деятельность храма, дела милосердия, которые делаются в храме, там вообще, скажем, в церкви, да, целиком, собственно говоря, они не компенсируют собой государственные.
Нет.
Да? То есть
они
это дополнение. Так кто сейчас является таким среднестатистическим просителем, который приходит в храм? Для кого?
Для кого? Опять же, это семьи с детьми, это семьи с детьми-инвалидами, это пенсионеры, это инвалиды. И, к сожалению, по опыту последних лет могу сказать, что таких семей становится больше. Более того, что есть случаи, люди, которые раньше помогали нам, сами обращаются за помощью. То есть, по моим ощущениям, мы куда-то к 90-м-то и возвращаемся, когда опять происходят задержки зарплат, невыплаты, когда происходит обман. То, что обещали одно, там 2 месяца отработал, да.
Ну, такое было во все времена.
Ну, вот. Поэтому как-то вот сейчас с этим почему-то очень странно. Опять же, есть проблема беженцев. Как ни странно, об этом сейчас много не говорят. Вот эти большие волны, которые были там лет 5 назад, 6, они прошли, когда массово вывозили с Украины людей. Но, тем не менее, оттуда продолжают приезжать семьи. И они, естественно, приезжают вообще вот на голое место.
Понятно. Поговорим о структурности. Понятное дело, что храм – это конечная точка, да, представления церкви в конкретном регионе, в конкретной местности. А с точки зрения структурности, вот вы как социальный работник при храме, в каких взаимоотношениях находятся социальные службы храмов по отношению к структуре епархии?
При епархии есть социальный отдел, и как бы это наша главенствующая точка здесь, да? В свою очередь, сами епархиальные отделы, они относятся к социальному отделу Русской Православной Церкви, то, что в Москве находится. Вот. И здесь взаимодействие вот на нашем уровне, да, так на Рязанском, Рязанской епархии. То есть мы обмениваемся информацией, опять же, вот вещами. Вот. И в случае надобности мы какие-то можем делегировать полномочия, там, например, отправить человека к юристу, да, какую-то социальную консультацию получить тоже. Вот. И между храмами мы можем, если к нам обратился человек, который, например, проживает не в нашем районе, да, мы вроде бы взяли для себя вот тот круг, который люди живут недалеко от нас. Ну, действительно, глупо ехать на другой конец города за чем-то. Вот. Но иногда приезжают. Может быть, не знают то, что в их храме есть подобная служба, поэтому мы можем направить человека в храм, который рядом с ним, и сказать, вот обратитесь, пожалуйста, к такому человеку, вам там тоже помогут. Если что-то они не смогут, значит, мы возьмем на себя эти обязанности вам помогать.
Обмен опытом, да? Хорошо.
И людьми.
Знаете, вопрос в следующем. Часто бывает так, что люди приходят за помощью и приходят в храм. Но если говорить концептуально, храм как единица, как, скажем так, главное место для совершения богослужений, да, социальной деятельностью так-то уж вот прямо заниматься он, у него может не быть возможности на это, да? Но, тем не менее, чаще всего так и бывает, что хоть какой-то деятельностью, будь то кормление бездомных, адресная помощь, вещевая помощь, храм занимаются практически все. А мне интересна статистика следующая. Вот приходят люди за помощью. А многие ли потом начинают вести нормальную такую богослужебную жизнь?
Здесь, к сожалению, мы не можем этого отследить, потому что очень часто люди приходят действительно из тех мест, где рядом есть какой-то другой храм. И по их словам, да, они приходят туда, но вот обращаются почему-то в наш храм за какой-то помощью. Видимо, потому что мы занимаемся этим давно, и уже какая-то информация у нас есть там в интернете еще где-то. Вот. Могу сказать, что многодетные мамы, те, у которых потом рождались дети, очень часто приходили к нам в храм детей крестить. И время от времени, да, с детьми я их вижу, там они причащаются. Вот. Дело наше, я вижу немножко по-другому. Не то, что мы должны людей привести к тому, чтобы они ходили каждый день в храм и причащались.
Ну, каждый день не надо, хотя бы раз в месяц.
Вот. Нет, здесь, как мне кажется, во все времена церковь была тем местом, куда можно было обратиться и за духовной помощью, и за материальной. Очень редко, когда человек, приходящий за помощью материальной, не нуждается в духовной поддержке. Потому что, как правило, человек не стал вот в одночасье бедным, или вот какая-то случилась беда. В любом случае человеку нужна поддержка в виде разговора со священником, в виде исповеди, в виде какого-то совета, который его укрепит духовно. Вот. Поэтому мне очень важно, чтобы социальная помощь оказывается людям именно при храме. То есть, приходя вроде бы получить какую-то материальную помощь, они получают гораздо больше. И вот именно такой подход, я думаю, будет способствовать тому, что человек будет возвращаться. Будет возвращаться на причастие, будет возвращаться на исповедь. Потому что в момент, когда ему было хуже всего, он получил помощь именно в храме, именно в церкви.
Ну, справедливости ради нужно еще сказать о том, что мы же не навязываем, да, духовное окормление. И говорить о том, что мы дадим тебе материальную помощь, но ты сначала иди поисповедуйся, причастись, так тоже нельзя. Mm-hmm. Поэтому соглашусь с вами, что, безусловно, предложить-то мы можем, а вот дальше уже свобода выбора человека. Ну и да, чаще всего человек, попав в беду, всегда беда не приходит одна. Если это материально, то значит какие-то еще внутренние проблемы. Но поговорим еще вот о чем. Вы же еще и журналист. Скажите, пожалуйста, вот в журналистской среде, ведь сейчас вообще не очень принято говорить и писать хорошо о церкви. Ну, такая тенденция. И в нашем городе, когда начинаются, например, холода, во всех газетах и новостных пабликах в интернете появляются заметки о том, что кто-то поехал кормить бездомных. Я знаю, что у вас на приходе, собственно говоря, кормление бездомных поставлено на поток. Правильно?
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, почему такая несправедливость?
Никакой несправедливости нет. Те люди, я понимаю, о ком вы говорите, те люди, кто начинает кормить бездомных, они действительно начинают делать, когда холода, когда на этом можно сделать такой яркий информационный сброс,
повод.
Да. Мы молодцы, мы делаем, вот посмотрите. Они приглашают, естественно, все СМИ, И все про них пишут, вот ребята какие молодцы. О том, что мы делаем это на протяжении 6 лет ежемесячно, там 3 раза в неделю, писали в самом начале. Причем интересная такая вещь, что даже я писала какие-то об этом статьи, потому что когда это было новое, это было всем интересно. Вот, и вроде бы такое дело яркое, мы искали соратников, которые к нам присоединятся. Вот. Так когда я пыталась найти через интернет те даже статьи, которые писала сама, я почему-то их не нашла. Очень много было статей про социальный патруль, очень много было статей про Министерство соцзащиты, которое помогает бездомным. И вот где-то курсивом было написано в самом низу, что да, вот люди с какого-то там прихода, неважно, вообще без названия, вот прихожане какого-то храма, они вот еще что-то сюда приезжают и кого-то кормят. На самом деле мы-то в основном, наверное, этим и занимаемся, потому что мы кормим понедельник, среда, пятница, каждый месяц, каждую неделю на протяжении 6 лет последних. Почему у нас нет сильного такого пиара, что мы этим занимаемся? С одной стороны, это нам играет плохую роль в том, что, например, получить какие-то премии на развитие себя, получить какие-то гранты мы не можем, потому что нам нужно найти обязательно то, что о нас писали в СМИ. У нас этого нет. Вот. А с другой стороны, пусть одна рука не знает, что делает другая. То есть мы делаем доброе дело не для того, чтобы о нас везде написали и сказали, вот какие мы молодцы. Более того, что когда телевизионные группы приезжали к нам и хотели снять кормление, у нас водители говорили, ой, не-не-не, только нас не надо, вот, чтобы нас там не было, чтобы мы там нет. Вот мы отвезем, накормим, пусть там кто-нибудь будет, он что-нибудь скажет, но только не мы. То есть люди занимаются этим не ради продвижения себя, не ради создания себе какого-то имени, а потому что чувствуют нужду в добром деле. Кстати, вот занимаясь социальной работой в храме, я столкнулась с тем, что приходят люди и говорят, мы хотим сделать что-нибудь доброго, но у нас не получается. Я иду по дороге, я не вижу нищих, которым надо подать. Рядом со мной живут вполне себе обеспеченные люди, я не могу никому предложить помощь. Там последнюю бабушку забрали дети к себе жить. И я хочу сделать доброе дело, вы мне дайте возможность. Вот. И мне кажется, что вот вся наша работа на этом мы построим, что люди приходят и говорят, дайте нам сделать возможность доброе дело, мы эту возможность только даем. Вот. И поэтому так же происходит с кормлением бездомных. Люди вполне обеспеченные, вполне состоявшиеся, они не хотят, чтобы была какая-то им конкретно реклама, что они молодцы, они это делают. Они это делают просто для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи.
Как так получилось, что вы начали кормить бездомных? Ну, то есть социальная деятельность, она вообще многообразна. Почему именно это направление?
На тот момент, 6 лет назад, это был ноябрь где-то месяц, были очень сильные холода. То есть уже в ноябре до минус 20 опускалась температура. И вышла коротенькая заметочка в одной из рязанских газет о том, что есть такая служба «Социальный патруль», и они кормят бездомных. Зацепило. Мы нашли этот социальный патруль через долгие поиски, обратились к ним, спросили, как у них дела. Оказалось, что деньги им выделяют только на очень холодное время – и в основном на зарплаты сотрудникам трем и водителю, и горюче-смазочные материалы. Вот. А деньги на кормление именно, они должны находиться сами у спонсоров. Чаще всего спонсоры выдают уже готовые продукции свои. Ну, выпускаю я консервы, вот вам консервы, раздайте бездомным. Выпускаю я хлеб, вот вам булочки. Вот. Но что такое консервы и булочки в минус 20? Это два кусочка камушка. Вот, поэтому мы решили, что здесь необходимо именно горячее питание, вот, и именно первое блюдо. То есть то, что как-то и по питательности, по жирам там, да, соответствует такому полноценному питанию и действительно сможет поддержать людей в холодное время года. Потому что я не покривлю душой, если скажу, что эта тарелка горячего супа спасла не одну жизнь в ту зиму и в последующие.
Нас смотрят многие люди из разных регионов. И давайте поделимся опытом. Как так получилось? То есть вот хорошо, вот есть идея, да? Есть возможность реализации. Вот в регионе никто, кроме вот вас, не будет кормить бездомных. Да? Как вы это реализовали? Вот прям такое, знаете, сейчас есть слово «лайфхак». Да?
Ничего В принципе, сложного нет. Я понимаю, что берясь за любое дело, мы не знаем, с чего начать, и это пугает. Но когда начинаешь немножко продвигаться, потом понимаешь, что сложного ничего нет. С чего мы начали? Сложнее всего было найти большие баки, большие тормоза. Мы обращались даже в военное училище, которое у нас здесь. Говорит, ну, может, у вас какие-то списаны, наверняка, полевая кухня, там эти баки. Он говорит, нет, ничего нет, уже давно. Спасли магазины спортивные, как ни странно, охотники, рыболовы. Вот там есть такие большие тормоза на 8 литров, на 12, на 6. Вот, то есть мы попросили в нашем храме прихожан собрать деньги для закупки этих баков и для деньги для закупки продуктов. Как потом оказалось, из продуктов нам нужно было ежемесячно покупать только тушенку. То есть то, что составляет основу первого блюда. Вот. Затем мы дали клич людям, которые согласятся готовить у себя дома. Хотели сначала покупать продукты, отвозить им, чтобы они готовили. Люди откликнулись, и люди причем сказали, нет, спасибо, мы будем готовить из своего, вот, пожалуйста, тушенку нам давайте. А здесь вот осень была, то все, урожай собрали, мы из своего будем готовить. Вот, люди нашлись те, которые будут готовить. Причем мы сразу подумали о том, что это не должно быть постоянно, это не должно людей как-то из их привычного графика жизни выбивать. Поэтому мы нашли 6 человек. Получается, что один повар готовит 2 раза в месяц. То есть через неделю. Вот. И найти нужно было 6 водителей, которые согласятся довозить. Сначала приезжать к повару, забирать у него готовую еду, отвозить в точку раздачи, разливать по одноразовым тарелкам, всех кормить.
А где точка раздачи?
У нас это рядом с вокзалом Рязань-2. И я думаю, что где-то в других городах это и будут либо большие рынки, либо привокзальные какие-то площади. Нам на тот момент нам помогло то, что это была точка, где они собирались социальным патрулем. И первое время социальный патруль вот с нами всегда был на месте. Почему? Самая большая проблема – накормить. Как в том мультфильме. Еще полгода будешь бегать, чтобы фотографию отдать. Вот. Эти люди, живущие на улице, как правило, они очень пугливы. Они не доверяют другим. Они с большой опаской относятся к новым людям, которые появляются. То есть первое время, когда мы приезжали, мы видели, что самые общительные уже кушают, а остальные прячутся за киосками и смотрят, что же там происходит. Идти им, не идти решают. Вот. И вплоть до того, что приходилось подходить, говорить, ребята, ну идите, поешьте горячее, что же вы здесь жметесь. Вот. И первое время у нас человек, наверное, по 40. По 30, по 40 человек мы кормили за один раз. Вот. И ничего сложного нет. Одноразовая посуда, она продается везде. То есть ложки глубокие, одноразовые ложки, бачок с первым блюдом и все.
А сейчас сколько людей ходит? То есть вы сказали, что сначала около 40. Просто, дорогие братья и сестры, чтобы вы понимали, мы говорим о масштабах города населением примерно в 500 000. Вот если сначала было около 40 бездомных, то сейчас?
Сейчас, к сожалению, их количество уменьшилось. Сейчас это 15 человек, 8-15 человек.
А почему уменьшилось?
Почему? Мы занимаемся этим 6 лет. И, к сожалению, статистика такова, что человек, живущий на улице, то есть у которого нет дома, который ночует в заброшенных домах, в канализационных колодцах, они не выживают больше, чем 2 зимы на улицах. Тех, кого мы начинали кормить, такие веселые, благористые ребята, там каких-то, я помню, до сих пор, как их звали, как они выглядели, к сожалению, они уже умерли. Кто-то сгорел в доме, где ночевали, они разводили костер, да? Кто-то просто замерз. Вот. И те, кто остались сейчас, в большинстве своем это не очень благополучные люди, у которых, ну, в общем-то, есть где жить. Они либо где-то все в одной комнате там живут, в каком-то общежитии. То есть у них более-менее где зиму провести есть, поэтому они и здесь приходят. Вот. А те, с кого мы начинали, к сожалению, эти люди уже погибли.
А есть тенденция к перемене жизни у людей? Примеры хотя бы?
К сожалению, за 2 года всего 2 таких примера.
То есть где-то 1 человек в год исправляется, да, по статистике?
3. Дело в том, что изначально, начиная эту деятельность, мы понимали, что социализировать их это замечательно, это хорошо. Но сделать это насильно нереально. Поэтому мы делаем то, что мы можем сделать. Мы помогаем этим людям выжить. Если, разговаривая с нами, общаясь с нами, там, они захотят изменить свою жизнь, мы приложим все силы для того, чтобы им помочь. То есть были случаи, когда мы помогали восстановить документы потерянные, что такое, то есть через, опять же, тот же социальный патруль, это муниципальная служба, можно восстановить документы гораздо быстрее, но госпошлину оплатить за них некому. Мы оплачивали госпошлины, люди восстанавливали документы или переезжали куда-то к месту прошлой жизни, да, либо как-то пытались устроить свою жизнь здесь с документами. Был человек, опять же, без документов, он сбежал из Москвы, но был очень хороший электрик. Он буквально месяца два провел на улице, и тут же вот ему помогли. На первое время ему сняли комнату общими усилиями, на второй месяц он уже смог ее отплатить сам, потому что действительно человек хотел из этого вырваться. В основном это люди, которые привыкли к такой жизни. Есть даже какой-то свой романтизм у них в этом, в таком образе. Вот. И насильно изменить их сознание, сказать, давай мы тебя сейчас в какой-нибудь дом труда засунем, еще что-то, это не наши методы. Так работают секты, когда они собирают таких людей, отбирают у них документы, увозят в другой регион и заставляют работать. Вот. Мы можем кормить, молиться о них и ждать, когда Господь им в душу постучит и скажет, давай куда-то.
Стучится-то уже давно стучится, просто человек, видимо, не открывает. Хорошо, спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, что многие люди, которые смотрели нашу передачу, вдохновились бы примером, причем примером создания социальной службы абсолютно с нуля. И храм-то у вас, я бы не сказал, что это центральный храм города, правда же?
Небольшой.
Небольшой храм. Благодарю вас за беседу. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. До новых встреч. Христос воскресе.
Истину воскресе.